зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская и рассматриваем вопросы, связанные с теорией и практикой йоги, а также рассматриваем текст 108 афоризмов тантра-йоги. Итак, как всегда, мы начинаем с вопросов. Если у кого-то есть какие-либо вопросы по теории и практике йоги, то давайте начнем с них, обсудим ваши вопросы. Ваши вопросы первостепенной важности, все тексты уже идут потом. Так что не стесняемся, если возникают какие-то вопросы, тут же их задаем. Помним, не бывает глупых вопросов, просто не бывает в природе. У нас есть совершенно замечательная возможность, что вы можете, кстати, свои вопросы задавать на наш сайт. На нашем сайте там есть электронная почта. И вот я как раз получил вопросы и начну как раз сегодняшнюю нашу встречу с ответов на эти вопросы. Вопросы очень важные и очень интересные. Значит, вот вопрос такой. Какова должна быть форма мысли во время медитации? Что это должно быть? Вот все, что касается медитации, я напоминаю вам аксиомы, что медитации бывают двух типов. Медитации сознания и медитации энергии. Медитации энергии спонтанны. Когда мы не заставляем себя что-либо видеть или на чем-либо сконцентрироваться. Мы позволяем этому происходить и как бы наблюдаем за этим. Вот очень красивое в тибетских йогах есть такое выражение, как если бы вот объект в этой медитации, медитации энергии, возникает спонтанно. Как вот рыбак, который сидит на берегу, допустим, ручья или там озера, и вдруг внезапно из воды вытаскивает рыбу. Вот точно так же и мы в медитации энергии, у нас спонтанно возникает какой-то образ или какое-то действие, и мы концентрируем на, мы как бы мы вживаемся в этот образ. Более того, при очень сильной медитации вы начинаете даже себя отождествлять с этим образом. И вы становитесь этим образом. На этом, кстати говоря, построены практики визуализации. Допустим, вот опять же в тех же тибетских йогах, в тантрическом буддизме призывают таким образом создавать свое иллюзорное тело, ну, тело не человека, а тело, допустим, бога или богини. То есть вот мы направляем свое внимание, мы как бы концентрируемся на образе того или иного божества и вдруг спонтанным образом творим свое собственное тело, как тело этого божества. А наше физическое тело, точнее наше внутреннее представление о себе самом, оно как бы раз и уходит. То есть это в большей степени медитация, ну, действительно как в танце, спонтанная. А с другой стороны, есть медитация сознания. Медитации сознания несколько прямо, ну, по методике прямо противоположно, но приводят к тому же самому результату. Это когда мы выбираем объект или явление и заставляем свой разум концентрироваться на нем. Это может быть любой объект, вот может быть вот лист этой бумаги. Да? Вот я сижу и концентрируюсь на листе этой бумаги. Значит, я пытаюсь удерживать, сконцентрировать все свое внимание на вот этом предмете. Понятно, что со временем мое сознание начинает прыгать. Как только оно начало прыгать, я должен спокойно, без проявления раздражения, схватить свое сознание и вернуть обратно на этот лист бумаги. По прошествию времени опять мое сознание будет уходить обратно. И вот таким образом я концентрируюсь на одном объекте или явлении. На самом деле каждый из нас знаком с этой формой медитации. Вспомните, когда вы в школе там, или еще где-либо сдавали экзамен, решали какую-либо математическую задачу за ограниченное время. Вам надо сосредоточиться, вам надо понять вообще, что от вас хотят, ну и соответственно, так сказать, продемонстрировать свои знания. Вот то, на что, так сказать, в древности тратили очень-очень много времени в подготовительных медитациях. У нас каждый человек проходит в средней образовательной школе. Поэтому я не согласен, когда утверждают, что мы, в общем-то, откатились в духовном плане назад. Так вот, есть два подхода. Один подход – себе позволить, другой подход – себя заставить в медитации. Когда себе позволить, это может быть, вот, это может быть все, что угодно. Это мы можем, знаете, вот как вы наблюдаете за красивым танцем кого-то другого, и вы поглощены этим танцем, вы слышите музыку, и вы растворились в этой музыке, вы читаете детектив, и вы целиком в этом сюжете. Или, допустим, вы вдруг у вас вдруг ваше внутреннее ощущение самого себя начинает трансформироваться, и вы видите себя уже вот самым непостижимым, вот знаете, как игра, это идет как игра воображения, самым непостижимым образом, хоп, и вы уже видите себя в форме божества с шестью руками, скажем, да, и тремя глазами. Или, ну, как угодно. Это спонтанно, это. И вот в своей спонтанности мы как бы ухватываем, знаете, это как волна идет, вот, как волна воображения. Мы раз захватываем эту волну воображения, и вот куда она нас ведет, и мы без усилий двигаемся вместе с этой волной. Это подход энергии. Подход же сознания, еще раз, прямо противоположный. Мы сознательно выбираем себе объект и с усилием воли концентрируемся на этом объекте. С нас может под градом литься, потому что тяжело сосредоточиться на одной мысли. Но мы вновь и вновь возвращаемся. Значит, следующий вопрос. Мне очень понравилась медитация сознания, когда мы смотрели на янтру. Значит, и вопрос следующий. Чем различаются янтры? Как выбирать для себя янтру? Значит, и как ее сделать для практики? То есть распечатать, нарисовать и прочее. Итак, действительно, вот у нас на стенах изображены, вот как пример, две янтры, серьезные такие геометрические фигуры, и в том числе методом сознания предписывается концентрировать свое внимание именно на янтре, на этом изображении. Что же касается янтр, это очень серьезный вопрос, касающийся янтра-йоги. На самом деле образы, которые мы видим, они воздействуют на наши глубинные структуры, заставляют те или иные слои нашего подсознания открываться, либо наоборот закрываться. Поэтому с древности известны некие геометрические фигуры, которые как ключ к замку, как бы раз, и если мы на них долго смотрим, концентрируясь, они как бы проворачиваются, и у нас открывается совсем другое мировосприятие. Вот мне всегда нравится такая аналогия. Вот вы в метро едете и видите, что там из вагона в вагон, значит, такой замочек сделан, как в поезде, и внутри такая треугольная штучка. И вот дядька подходит, машинист, чтобы ему перейти из вагона в вагон, вставляет, раз, повернул, дверь открылась. Вышел, за собой захлопнул, пошел дальше. Вот примерно та же самая аналогия и с нашим подсознанием. Нам нужен визуальный образ, на который мы смотрим. Мы на нем концентрируемся, и он действительно как ключ. Раз вошел, открылся, пустил нас в какие-то сферы, в которые просто вход запрещен. Мы там сделали свои дела, вышли, опять это все закрылось. И это достигается с помощью визуальных форм. Отсюда следствие, что важна сама форма, не важно, где она сделана, из чего. Это может быть нарисовано от руки, она может быть распечатана на компьютере, она может быть, ну, некоторые, я знаю, естественного происхождения янтры. То есть вот такие срезы минералов, там, я не знаю, что действительно янтра. Это может быть, я знаю, что некоторые люди вот из риса там, или из зерен ее выкладывают. Самое главное — геометрическая форма. Как ее выбирать? Выбирать — это отдельная тема, очень серьезная тема. Почему? Потому что для разных практик предписываются разные янтры. В зависимости от того, какую скрытую в себе функцию мы хотим пробудить, соответственно, то или иное геометрическая форма должна быть использована. В текстах они, в общем-то, достаточно описаны. Что же касается нас, еще пока не совсем искушенных в янтра-йоге, я настоятельно рекомендую Если вы не знаете, за что взяться, возьмитесь за Шри-янтру. Она очень сложная янтра. Она неочевидная, она... В ней очень-очень-очень много всего. И если не знаете, вот конкретно за какую взяться. Ну и опять же, можно ее распечатать, можно ее нарисовать самому. Я всегда рекомендую рисовать самому. Даже если мы не художники, даже если линии кривые, все равно рисуйте сами. Помните, что подобно мантра-йоге, янтру надо пробудить. Если янтра пробудится, она перестанет просто листком бумаги или там каким-либо геометрическим символом. Это будет не больше, не меньше, как окно в какие-то более тонкие сферы. Значит, после того, как вы, соответственно, янтру пробудили, и отношение должно быть к ней соответствующее. То есть вот в этом есть такие небольшие нюансы. То есть оживленная янтра, ну это, знаете, вот вы все, вероятно, сталкивались с амулетами, там некоторые как медальоны носят. Не знаю, как действуют там и действуют ли вообще какие-либо амулеты, но я знаю абсолютно точно, что если вы пробудите янтру, то это станет таким мощным амулетом, по сравнению с которым все остальное просто отдыхает. И как к любому сильному средству надо соответствующие отношения. Если же мы делаем только первые шаги в янтра-йоге, вот, выбираем любую понравившуюся нам янтру, ну желательно Шри-янтру там, в интернет заходим, скачиваем, распечатываем, вырезаем и на ней фиксируем свой взор. Следующий вопрос. Про дыхание. Ну вот про дыхание действительно, вот у нас будет семинар 23 июня, он будет здесь проходить в субботу с 3 часов дня до 9 часов дня, поэтому я всех приглашаю. Поэтому я пока на этот вопрос отвечать не буду, потому что там очень много будет действительно нюансов. Надо нам будет на этом семинаре разобраться, что такое дыхание, какова функция вообще в энергетическом балансе нашего организма и так далее. Ну и вот в продолжение этой же темы, я где-то читала, что каждая ноздря работает по-разному. Одна согревает, другая охлаждает. Так ли это и почему? Да, действительно, действия разных каналов, левого и правого, различны. Действительно, по своему действию, они как бы в некотором смысле прямо противоположны. Но в то же время дополняют одно другое. Примерно то же самое ситуация, как мужчина и женщина. Мужчина и женщина разные по своему характеру, по своему отношению к миру, но только лишь вместе они составляют некое гармоничное целое. Вот подобно этому и наша левая и правая ноздря. В текстах указано, какая ноздря как действует, и какой ноздрёй пользоваться, значит, если мы пытаемся сделать ту или иную практику. Это действительно очень важные такие моменты, которые к нам пришли из древности, только я сразу вас предупреждаю. Эта наука не такая простая, не такая тупая, значит, как может показаться на первый взгляд. Значит, почему я об этом говорю? Вот есть, допустим, раздел свара-йоги. В зависимости от того, какая ноздря дышит, надо там начинать войну или устанавливать перемирие. Подписывать контракты или наоборот ни с кем не встречаться, ни с кем не общаться. Это действительно серьезная наука, только я напоминаю вам, все указания, которые даны в свара-йоге, во-первых, действуют для едино очистившего тонкие каналы, потому что если каналы грязные, там, знаете, там как Бог на душу положит, у вас эти энергии будут течь. Это во-первых. Во-вторых, вы в первую очередь должны переоткрыть лично для себя эту науку, то есть отслеживайте действия ноздри на, ну как, какая ноздря работает, соответственно, на те события, с которыми вы сталкиваетесь вот при этом. И делайте для себя внутренний вывод. Напоминаю аксиому, допустим, нашей школы, аксиома, йоге невозможно научить. Каждый из вас, если хочет научиться, так сказать, желает научиться йоге, он должен йогу переоткрыть, точно так же, как это сделали древние мудрецы. Нам даны просто указания, что делать, в какой последовательности и так далее и тому подобное. Но каждый из вас должен переоткрыть йогу внутри себя. Ни больше, ни меньше. Если просто вы тупо будете ну, таким вот, как попугаю, образом копировать, вы достигнете результата, очень хорошего результата. Но дальше все равно придется идти самому. Поэтому лучше выработать эту привычку с самого начала. Значит, еще раз, наука, которая отслеживает действия левого и правого, соответственно, левой и правой ноздри, называется свара-йога. Во время шавасаны вы сказали, а теперь попробуйте вовсе не дышать. Означает ли это задержку дыхания или нужно научиться дышать как-то, как бы кожей? Значит, вот важный вопрос на самом деле. Что такое шавасана? Шавасана – поза трупа, когда вы постепенно начинаете пытаться разотождествиться со своим грубым телом, потом со своим тонким телом и, наконец, со своим причинным телом. Тот же самый процесс происходит у человека, когда вот он, к сожалению, умирает. Сперва холодеет его грубое тело, потом начинают угасать эмоции более тонких составляющих, мысли, затем начинают угасать эмоции. Это плавное разотождествление. Вот смерть – это грубое разотождествление. Нас кто-то взял и, грубо говоря, вырвал из тела. Мы умерли. А цель же йоги – это научиться по своему желанию выходить и входить. То есть плавно разотождествляться. И самый суровый или самый такой ответственный момент – это когда вы начинаете выходить уже вот из эмоционального поля, из поля, из, так сказать, области причинного тела. И сделать это можно только лишь в одном случае. Если вы будете контролировать свое дыхание, или вы достигнете стадии, которая называется в трактатах йога, йоги Кивела или Кивала Кумхака. То есть это задержка дыхания не на вдохе и не на выдохе, а такая, как вот, знаете, вдох и выдох потихонечку начинают уменьшаться, и как бы сами с собой сходят на нет. То есть он неявно выражен. То есть вот был осознанный вдох-выдох, потом, а потом вроде как бы ты не дышишь, и дышать не хочется, и ты бух, и вываливаешься в такое состояние безмыслия. Его невозможно достигнуть, если есть дыхание. Это вот, кстати, возвращаясь к первому вопросу о медитации. В состоянии медитации сознания очень мощное, вы перестаете дышать. Абсолютно. То есть вот ваше, по мере сосредоточения вашего разума, ваше дыхание меньше, и хоп, и оно вышло. Вы не дышите. Значит, вот поэтому в шавасане имеется в первую очередь вот такое, как бы, не дыхание. Это когда был вдох, был выдох, потом вдох слабее, выдох слабее. Еще слабее, как бы мы без усилий раз и выходим на этот уровень. Ньяса. Вопрос вытекает из ощущений. Я рассматриваю ваши движения изнутри, и это для меня как бы подсказка, как я должна ощущать направление энергии. Правильно ли это? Еще когда вы ставите точки на ладонях и ступнях, я ощущаю, через эти места начинается дыхание. Это очень сильное впечатление, ощущение. Вот все, что касается ньяса-йоги, ньяса-йога очень, на первый взгляд, простая в выполнении, но очень долго ей учиться надо. Вы абсолютно правы, что, конечно же, ньяса-йога направляет движение внутренних потоков не только, правда, энергии, но и сознания. Но добиться этого можно, ну я небольшую, так сказать, экскурс в ньяса-йогу сделаю, что есть некие аксиомы. Вот в чем принципиальное, допустим, отличие ньяса-йоги от массажа? Принципиальное отличие. В том, что есть такое положение в ньяса-йоге, делая ньясу другому, ты делаешь ее себе. А в массаже наоборот, ты делаешь, ну как бы... То есть получается, что... Для человека, который лежит и воспринимает ньясу, он, грубо говоря, воспринимает Вселенную. Он воспринимает вот мир как абсолют. То есть вот все вокруг — это как бы отражение его внутри. И, соответственно, в правильном образом направленные, так сказать, потоки сознания и энергии, они ускоряют процесс йоги.